Нога зажила вполне сносно. За 3 месяца она из кровавого обрубка превратилась в закрытую, зарубцевавшуюся тканью культю. Однако время от времени, пробуя опереться на нее, Добрынин чувствовал в искалеченной конечности такую острую, простреливающую боль, что вскоре отказался от этой затеи. Что ж, в экспериментах над своим организмом Данил не знал себе равных среди сверстников убежища. Стоило вспомнить одну только жесткую набивку, практиковавшуюся Родионычем, и становилось понятно, что воспитанник полковника может еще не такое. Отныне организм должен заткнуться и научиться не только опираться на эту ногу, не только стоять на ней, навалившись всем весом, но и прыгать, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Это был первый пункт плана, и Данил с необычайным рвением взялся за его выполнение. Первым делом он разломал к чертовой матери свой костыль, словно сжег мосты, ни шагу назад. Он больше не будет ковылять по комнатам детского сада, словно скрипучее привидение по древнему особняку. Из обломков костыля, кожаных ремней, резины и деревяшек из подсобки он соорудил себе протез, причем протез, не лишенный некоторого злобного юмора и стеба. Протез он изобразил в форме деревянного копыта, этакая помесь человека и животного. Зоолог, одним словом. А может быть, намек на дьявольские испытания, что сумел он пройти и выйти победителем? Впрочем, испытания еще только предстояли. Но Добрынин смотрел на них так, будто уже сумел их преодолеть. Он не стал впрыгивать в протез с первого же дня. Неделю, пока он строгал и пилил свою, во всех смыслах этого слова, опору, он занимался одним только массажем конечности. 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Прикосновения к культе были болезненны, но Добрынин упорно, по часу за сеанс, растирал, массировал, мял зарубцевавшуюся ткань с торца, кожу и мышцы у края обрубка. Первые 20 минут давались с большим трудом, сквозь боль и туман, застилающий глаза. Но потом к месту непрерывного давления приливала кровь, разогревая мышцу, и дальнейший массаж проходил уже легче. Кроме ноги, Добрынин начал тренировать и все тело, которое от лежачего образа жизни за эти месяцы изрядно ослабло, заплыло жирком и потеряло некоторую часть мышечной массы. Тренировки пока были лежачие, не затрагивающие ногу, но и в таких тренировках Данил, благодаря своему огромному опыту, мог намудрить столько упражнений и так себя измотать, что к вечеру чувствовал тупую тяжесть во всем теле и гудящие натруженные мышцы. Этого пока было достаточно. А дальше? Он уже составил несколько графиков и, предвидя будущее затруднение, уже скакал по комнатам детского сада, подыскивая и стаскивая в холл все маломальски тяжелые предметы, которые можно будет использовать в дальнейших тренировках. Через неделю протез был готов. Не сказать, чтобы это было высокохудожественное изделие, но основные черты его все же были узнаваемы. Вряд ли грамотный зверовод мог идентифицировать это как скульптуру конечности, принадлежавшую определенному животному. Но Добрынину и такого протеза было вполне достаточно. В конце-то концов, если и не звериное копыто, так хоть дьявольское, лишь бы функции свои выполнял. Утро дня, назначенного им для первой тренировки с протезом, было солнечным. То ли совпало, то ли аномалия подстраивалась под своего обитателя, но в окно комнаты било яркое летнее солнце. Добрынин, совершив утренний мацион и позавтракав, долго-долго сидел на матрасе и смотрел на стоящее перед ним чертово копыто. Настроение было прекрасное. Все у него теперь будет хорошо. Он все преодолеет и всех победит. И начнет прямо сейчас, со своей обновки. Он взял протез, сунул обрубок в его мягкое гнездо и надежно охватил ногу ремнями. Подвигал, сгибая-разгибая в колене, вращая в бедренном суставе. Подрыгал, пытаясь стряхнуть протез, но тот сидел крепко, слитно с ногой, словно всегда тут и был. Добрынин поднялся, постоял немного у стены, чуть касаясь протезом пола. Но неприятных ощущений не почувствовал. И вдруг, словно в омут, головой резко выдохнул и широко шагнул вперед в центр комнаты. Нога подломилась, и Данил неловко взмахнул руками в попытках поймать равновесие, боком повалился на пол. Он знал, предчувствовал, что будет больно, но не представлял, до какой степени. В обрубок будто разом вогнали сотню острейших раскаленных гвоздей. Нога горела огнем, что-то там подергивалось в чашечке протеза, словно ходила сведенная судорогой мышца. Хотелось сейчас же снять его, освободить обрубок и сунуть его целиком в прохладную воду фонтанчика. Однако Добрынин уже обещал себе, что сегодня обязательно опробует свою новую ногу. Будет тяжело, кто спорит. Может быть, даже невозможно. Но деваться ему было некуда. Он дополз до окна, оперся о подоконник, поднялся, постоял немного, решаясь, и медленно-медленно, опираясь о стеночку, сделал коротенький шажок, осторожно перенося на протез всю массу тела. Чуть скрипнула резина набойки, упираясь в деревянные доски пола. Нога тяжело заныла, ее пекло, будто на раскаленной сковородке, но все же он сумел сделать свой первый, самый трудный шаг. Следующие 2 месяца он потратил на то, чтобы приучить свой обрубок к боли и нагрузкам. Нежная ткань культи должна была огрубеть, закалиться, превратиться в сплошную, непрожимаемую и нечувствительную мозоль. Только тогда он сможет использовать правую ногу. И только тогда можно будет начать 2-й этап тренировок. Эти месяцы слились для него в один мучительный длинный период, полный тяжелого труда и жуткой боли. 3 раза в день, строго, так же, как и тогда, когда он занимался массажем, Добрынин ходил. Сначала по стеночке, еле сдерживая стоны и помогая себе отборными 3-этажными словопостроениями. Затем, оторвавшись от нее и ковыляя по самому центру комнаты, чтобы, не дай бог, не появился соблазн опереться о подоконник и отдохнуть. 3 часа в день он изводил себя ходьбой. 1 час тренировками и еще 1 час вечером, перед самым сном, массажем, который раз от разу становился все жестче и жестче. Нога, отвечая на нагрузки, горела адским пламенем, словно 1000 отборных чертей, выбравшись из пламени ада, терзала ее раскаленными крючьями, ввинчивала в кость шурупы и пилила тупыми пилами. Особенно усиливалась боль по вечерам, когда он валился на постель без сил после дневных мучений. Он попробовал колоть обезболивающее и даже сок заглота, но быстро понял, что смысла в этом нет. Нога становилась деревянной, бесчувственной, а ему наоборот, нужно было ощущать ее, чувствовать работающие мышцы, контролировать свои движения. Раз в неделю он устраивал полный выходной. Тело должно было восстановиться, компенсировать свои потери и выйти на новый уровень тренированности. В этот день он не делал вообще ничего. Валялся, глазея в потолок и внутренне радуясь тому, что сегодня не будет тренировки, не будет проклятой ходьбы и массажа, а значит, не будет и его мучений. Пил чай, читал книги, занимался оружием и снарягой. Несколько дней он потратил на то, чтобы подстроить под себя свой рыцарский доспех. Натолкал в правый ботинок тряпья, умял его, подготавливая гнездышко для обрубка, примерил. И остался вполне доволен полученным результатом. Он подозревал, что в скафандре ему будет гораздо легче, ведь ткань его стягивала тело корсетом, поддерживала, давала разгрузку суставам и мышцам, а значит и обрубку. И впоследствии, когда снова надел уник, понял, что был абсолютно прав. Однако нельзя было идти путем наименьшего сопротивления. Тренировки без комбинезона наживую были необходимы, так как именно они возвращали Добрынина на тот функциональный уровень, на котором он находился прежде. Скафандр вообще не пострадал во время схватки с Кляксом, и прежде всего потому, что он в ней не участвовал. Лежал себе, полеживал, свернутый в большой черный ком у изголовья хозяйской постели. Добрынин, первое время не решавшийся снимать костюм и напрягавшийся от каждого шороха, вскоре понял, что таскать его здесь смысла нет. Снял и поплатился за это. Что ж, как говорится, знал бы, где упал, подстелил бы соломки. С другой стороны, кто знает, смог бы противостоять скафандр тискам щупалец хранителя. Если б смог, хорошо, а если нет? Тогда Добрынин в придачу к сломанной ноге получил бы и испорченный скафандр без возможности его восстановления. Ведь именно теперь функционал костюма будет нужен ему, как никогда. Пожалуй, только сейчас он впервые по-настоящему пожалел о том, что не допросил Хасана на предмет его возможностей. С другой стороны, был ли в этом смысл? Профессор говорил про чип, вживленный в голову, но каким образом? Одно дело, если он вживлен в мозг, и другое, если просто зашит под кожу. В первый вариант Добрынин верил слабо, ибо это уже попахивало сложнейшей операцией, проделать которую в нынешних условиях было нереально. Второй вариант нравился ему гораздо больше, ведь получалось, что этот чип можно было вытащить и вогнать под кожу себе. И тогда... Да здравствует беспредельная мощь боевого скафандра и запредельные человеческие возможности. Но лишь до первой посадки батарей. Тот же профессор рассказывал, что для зарядки их на базе братства стояли специальные устройства. А где заряжать их ему? Вот так и получалось, что в добывании из майора этой информации особого смысла не было. И тем более, не те его вопросы тогда занимали. Совсем не те. Башка была забита созданием собственной армии, планами кампании по освобождению убежища, тренировками личного состава, техникой, провизией, доставкой, да чертовой уймой вещей. И тут еще уник до кучи. Комбез ведь даже в неактивированном состоянии, словно рыцарский доспех, настоящий боевой скафандр. Хватало его Добрынину выше крыши, потому, наверное, и не думалось о полном его функционале. Тогда хватало. А теперь хватит ли? Проклятая нога. Нога занимала все его мысли. Иногда, задумавшись о чем-то, он вдруг испытывал какое-то неприятное ощущение в ступне. Менял позу или тянулся почесать, помять ее. И только тут до него доходило, что ступни у него теперь нет. Мозг еще не смирился с потерей конечности и словно продолжал принимать нервные импульсы. Отрезанная ступня продолжала жить вместе с организмом, давая знать о себе фантомными ощущениями. Он так отчетливо чувствовал ее порой, что во снах нередко видел себя полностью здоровым и на обеих ногах. Просыпаясь утром и снова осматривая обрубок, он ловил себя на мысли, что все это зря. У него ничего не получится. Нужно бросить свои ежедневные мучения и не насиловать организм. Тогда он снова брал книгу и читал понравившиеся ему отрывки, которые, кажется, мог цитировать теперь до буковки. Эта книга стала для него настоящей Библией. В ней он черпал теперь уверенность и силы для тренировок. Этот человек, Моресьев, стал для Добрынина настоящим кумиром. То, что испытывал сейчас Данил, не шло ни в какое сравнение с тем подвигом, который совершил летчик, и все же он смог. И эта мысль постоянно поддерживала Добрынина, толкала вперед, заставляя и его самого работать над собой, отбросив все сомнения. Морально ему было даже легче, чем летчику. Алексей Моресьев был первопроходец, хотя и он отталкивался от вырезки из газеты о пилоте Карповиче, который сел за штурвал самолета без одной ноги. И Добрынин, видя перед собой эти примеры, не имел права сомневаться. Он шел проторенным путем, и хотя путь этот был не широким проспектом, а лишь мелкой извилистой тропкой, все же эта тропка уверенно вела его к конечной цели. Спустя 2 месяца он уже двигался довольно проворно. Боли утихли, обрубок уже не был той мягонькой культей снежной кожей. Она стала грубой, словно шкура куропата, в местах соприкосновения с протезом наросла толстая мозоль, которая, кажется, уходила и под кожу, до самой кости. Теперь Добрынин мог свободно стоять и даже подпрыгивать на своей деревяшке, держась руками за опору для равновесия, и почти не испытывал при этом дискомфорта. И именно обретению равновесия, баланса, чувства своей новой ноги как родной, которую дали ему отец и мать, этому и был посвящен 3-й этап восстановления. Этот 3-й и последний этап ознаменовался сразу 2 знаковыми событиями. Во-первых, окном к Небумову. А во-вторых, как и предупреждал зоолог, окно оставалось открытым 3 суток. И этого времени хватило с избытком. Еще пару месяцев назад, пребывая в жуткой депрессии, Добрынин не знал бы, что сказать своему младшему «я». Но теперь он был воодушевлен успехами, находился на подъеме. Дела обстояли, если уж не совсем замечательно, то как минимум неплохо. И потому запись, как он надеялся, получилась бодрящей и обнадеживающей. Да и какой еще она должна была быть, чтобы подбодрить человека, потерявшего все? Однако, на самом деле не все обстояло так, как он говорил на записи. Добрынин врал. Но иначе он просто не мог. Первое, в чем он обманул Данила-младшего – паук. Он не сумел убить Верховного. Он не раздавил ему кадык. Паук не сипел и не дергался, вымаливая каждый глоток воздуха. Ему досталась лишь фотография, с которой на него смотрел человек с обезображенным радиацией лицом. Тарантул сумел уйти. Уйти в единственную приоткрывшуюся брешь через промзону завода. Добрынин узнал это от бойцов его личной охраны, настоящих фанатиков, оставшихся прикрывать отход своего командира. Было условлено, что остатки личного состава группировки продержатся максимально долгое время, с тем, чтобы Тарантул смог добраться до ближайшей перевалочной базы и организовать подкрепление. Смогли бы они выдержать осаду 2-3 недели? Вполне возможно. Ресурсы в избытке, оружие, боезапаса тоже. Неплохие шансы. Однако паук недооценил ненависть того, кто добирался до него долгие 10 лет. Убежище взяли за 4 суток, пусть и ценой серьезных потерь. Люди братства стояли не на жизнь, а на смерть, ведь у них была надежда. Верховный обещал, а кто, как не Верховный, должен заботиться о своих людях, но паук не успел. Может быть, он и вернулся потом, когда Добрынин ушел в аномалию, но было уже поздно. Зачем он обманул свое младшее «я»? Добрынин надеялся, что мысли о том, что он сам, его семья, убежище, отомщены, заставят Данила послушаться зоолога и отказаться от мести, и тем самым сохранить ребят, которые должны помочь основать новую колонию поселения. Новое убежище в Пензе. А уж он, зоолог, приложит все усилия, чтобы им было куда идти. Второе же... Это был даже не обман, а догадка, которую он облёк в форму утверждения. В тишине детского сада Добрынин не раз думал, почему же Клякс не убил его. Факел погас в его теле, огонь не помог отогнать чудовище, но тем не менее Добрынин был жив. Единственная гипотеза – хранитель узнал его. И потому оставил в живых, других у него не было. Так почему бы младшему не попробовать и такой вариант прохода? Он сказал все, что хотел и как хотел, пытаясь настроить Данила-младшего на окно, в которое он должен пройти. И лишь Сашка не давал ему покоя. Добрынин, сидя у тела хребта, очень долго боролся с собой, пылая желание хоть словом, хоть намеком предупредить о его судьбе. Но в конце концов разум победил чувства. Да и не смог бы он этого сделать. Как предупредить, если вот они, профессор с Кубовичем, будущие убийцы, рядом стоят? Любой намек, и будет так же, как со стариком-шаманом. Так ничего и не сказав, Добрынин с тяжелым сердцем закончил запись и отключил диктофон. Словно попрощался второй раз и навсегда. И Ивашуров, и зоолог, да и вообще вся история с аномалией дали ему твердое понимание того, что со временем шутки плохи. Время – река. Пытаться оживить погибшего – это все равно, что огромный валун в реку закатить. Перегородит он русло или нет? Совсем заткнет исток или только поток воды ослабит? И какие вообще возможны последствия? Поди знай. Обращаясь к своему младшему «я», Добрынин сказал, что назвался Сергеем-зоологом в честь полковника. Но наедине с собой он продолжал обращаться к себе, как обычно – Данил Добрынин. Да и кем он еще должен был себя осознавать? Человек всегда думает о себе именно так, как называли его родители. Сергеем он стал теперь для остальных. Для самого же себя он оставался тем самым Данькой, Данилом, Добрыней, каким осознавал себя с детства. Записав отличные от речи своего зоолога файл, он положил диктофон под высохшую мумию хребта и ушел назад, в детский сад. А вечером, сидя на матрасе, массируя ногу и в который уже раз размышляя, правильно ли он поступил, решив переписать речь зоолога вопреки его строжайшему предупреждению, Добрынин внезапно понял, что же мешало ему последние несколько месяцев, зудя над духом, как мелкий надоедливый комар. «Идиот! Господи, да какой же он идиот! Почти год сидеть в аномалии и только сейчас додуматься до элементарного!» Все его планы, все думки так или иначе были предопределены зоологом. Именно он своей речью исподволь направил мысли Добрынина в строго определенное русло. Именно в соответствии со словами зоолога Добрынин и строил свои планы. А ведь стоило отвлечься и копнуть чуть в сторону.